говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Оппозиция покажет власти пример честных выборов. Причем именно что на примерах из собственных рядов. Она устроит всероссийские выборы. Координационный совет оппозиции, который в итоге будет состоять из 45 человек, вот что будет избрано. Причем 30 депутатов пройдут по общегражданскому списку, а 15 от фракций или течений, кому как угодно их называть, от левых, националистов и либералов. По 5 человек будет в этом совете. Регистрация кандидатов уже началась, кампания продлится 2 месяца, выборы пройдут 21 октября в интернете и на избирательных участках во всей России. У этих выборов есть свой собственный центр избирком, которым руководит политик из Екатеринбурга Леонид Волков. Я бы называла его Античуровым Волкова. И сегодня мы эту идею обсуждаем с нашими слушателями, с нашими гостями. Два вопроса нашей аудитории. Примете ли вы участие в этих выборах и кого бы вы хотели видеть в высшем органе оппозиции? Телефон прямого эфира включаем позднее, а пока пишите на пейджер в Москве 660-1046 и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Представлю вам участников нашей сегодняшней программы. Это колумнист интернет-сайта Public Post Маша Эйсмант. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, начнем мы, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, с интервью, которое я взяла перед началом программы у Леонида Волкова, председателя Центра избиркома оппозиционного. Дело в том, что он сегодня, вообще-то, этот политик из Екатеринбурга, известный, яркий, видный молодой политик. Он прилетел на один день в Москву, но ровно сейчас, вот сейчас до двух у него настолько важная встреча, что не мог он от нее отказаться, не мог перенести, поэтому пришлось записаться заранее. 7 минут этого разговора давайте послушаем. Леонид, можно ли законно избранный координационный совет оппозиции считать высшим органом управления действиями оппозиционных сил в стране?
Я бы хотел обойтись без столь пафосных и напыщенных терминов.
Объясните проще.
Они довольно глупо звучат. На самом деле... То, чем станет этот избранный координационный совет, зависит от него и только от него. Насколько они будут договоропригодны, насколько они будут работоспособны, насколько они будут по-хорошему наглыми. Вот мы это увидим, это не определяется процедурой выборов, это не определяется выборным комитетом, это определяется их работой. Что это будут за люди и как они смогут наладить свою работу. Если вся их деятельность сведется к бесконечным спорам по политическим вопросам и к согласованию дат очередных митингов, значит, этим и ограничится. Если они смогут замахнуться на большее и, скажем, представят согласованную всеми оппозиционными силами там, программу конструктивных преобразований в стране, то, значит, этот орган станет существенным фактором российской политической жизни. Зависит от них.
Да, это вы рассказываете о том, каким он может стать. Каким сегодня вы видите его роль? Вы согласились принять в этом участие, в его выборах, организовать эти выборы. Как вы видите его в будущем, в идеале?
Мне интересна техническая задача организации выборов. Это то, чем я всю жизнь занимался. Это и информационные технологии, и электронная подпись, и выборы, и наблюдения. Это все, чем я, так сказать, там, занимаюсь больше 10 лет. Мне эта задача интересна как техническое. Я не хочу удаваться, так сказать, в обсуждении политического вопроса о том, чем будет заниматься этот координационный совет.
Вы хотите сказать, что участвуете в выборах ради выборов? Вам все равно, кого выбирает, лишь бы заниматься выборами, что ли?
Безусловно. Мне очень интересно сама задача с помощью сил, так сказать, гражданского общества организовать выборы там гораздо более качественные, чем это делает господин Чуров и так далее. Это само по себе восхитительно интересная задача.
Тем не менее, не нужно, наверное, все-таки объяснять нашим слушателям, что если вы согласились возглавить такой совет, вы все-таки для себя согласны с необходимостью такого совета. Как бы вы объяснили такую же необходимость нашим слушателям, и как бы вы объяснили им, что нужно, как бы вы их призвали прийти и проголосовать в этих выборах? Вы же заинтересованы в том, чтобы побольше людей поучаствовало.
Основным лозунгом зимних акций протеста в России был лозунг «За честные выборы». Власть на этот лозунг не отреагировала и честных выборов не дала. Значит, вот выборы в координационный совет, который я организую как председатель выборной комиссии, это как раз наш ответ на этот лозунг. Вот это выборы представителей тех людей, которые требовали честные выборы зимой. Я напомню, что даже, опять же, по чуровским результатам, большая часть российских избирателей 4 декабря проголосовала против партии «Единая Россия», за любую другую партию. Мнение этих избирателей в российском парламенте никак не представлено, поскольку партия «Единая Россия» обладает там большинством и может принимать любые решения. У них вообще нет политического представительства. Вот история наших выборов – это чтобы большинство российских граждан получили свое политическое представительство.
Где они будут представлены?
В этом координационном совете, очевидно.
А совет чем будет заниматься? Мы опять подводим вас к тому, с чего начинали.
А совет будет заниматься тем, что будет в политическом пространстве представлять интересы своих избирателей. Как он это будет делать, чего он сможет добиться, зависит от него самого, от его сил, амбиций, настроя и так далее.
Хорошо, мы приходим к тому, что хорошо бы, конечно, поучаствовать человеку в этих выборах, чтобы убедиться, что бывают честные выборы, выбрать координационный совет оппозиции, который представит его в политическом пространстве страны.
Да, и дальше требовать от этого координационного совета работы. Человек потратил свое время, поучаствовал в выборах, избрал своих политических представителей, и он вправе ожидать, что эти политические представители будут реализовывать его политические
Да, дальше он же заслужит то правительство, за которое он проголосовал. Смотрите,
совершенно верно.
Да. Представители партии «Яблоко», Владимир Рыжков, насколько я понимаю, возражают против этой идеи. Чем вы объясняете такое их восприятие, и имеет ли смысл проводить такие выборы без их участия? Не сделает ли это совет менее легитимным?
Да, безусловно, имеет смысл проводить выборы без их участия. А легитимность определяется не позицией отдельных политиков, а позицией избирателей. Она будет определяться тем, сколько избирателей придет, примет участие в голосовании, сколько избирателей пожертвуют деньги на проведение этих выборов. Это очень немаловажный фактор легитимности. А отнюдь не позиции конкретных товарищей. Ну, когда, так сказать, там кремлевские партии, такие как «Яблоко» или «Демвыборы», так сказать, критикуют наши выборы, тут все понятно. Это просто доказывает нам, что мы стоим на правильном пути. Когда это критикуют политики, в общем-то, оппозиционные, то есть, типа там Рыжкова, которую я очень уважаю, или, скажем, Эдуарда Лимонова, с другой стороны. Это немножко более грустная история, надо разбираться, надо учиться отвечать на их критику, мы будем это делать, я не теряю надежды, что они изменят свою позицию в будущем. Ну и всегда надо иметь еще в виду вот что. Понятно, что нынче в оппозиционных структурах у этих людей довольно большой, как бы, запас статусности. Там, господин Касьянов был премьер-министром, господин Рыжков был вице-спикером Госдумы, и свой высокий статус, так сказать, в оппозиционной тусовке они базируют на этих прошлых заслугах. Мне не очень нравится идея, естественно, что надо с нуля, как бы, начинать на равных основаниях с другими, свой статус подтверждать и доказывать, кому понравится. Но, извините, это политика, тут на прошлых заслугах долго ехать нельзя.
У вас достаточно сложная процедура голосования на этих выборах, вас за нее критикуют, но, тем не менее, давайте мы с вами вдвоем попроще постараемся объяснить нашим слушателям, какова процедура. Сначала подают кандидаты заявки. Я хочу участвовать в выборах в координационный совет. Я должна заплатить за это 10 тысяч рублей. Что еще? Декларация о доходах. Что еще должен кандидат предъявить? Это я так, от себя. Никакой декларации о доходах, только 10 тысяч рублей.
Да. Выдвинуться может любой гражданин России, достигший 18 лет, он платит организационный взнос и дополняет простейшую форму со своими личными биографическими данными.
Что происходит дальше с этими заявками, да?
Мы их регистрируем. Вот так. Мы вчера зарегистрировали 5 первых заявок, у нас так. Уже 5 кандидатов.
Так, кто-то фильтрует дальше эти заявки? Не все же они войдут, естественно, никто, не все войдут в избирательный бюллетень. Если у вас будет миллион заявок,
почему?
Не
все
будет...
войдут.
Все? То есть никакого фильтра все перед 21 октября днем голосования не будет вообще?
Нет, конечно. Все желающие могут участвовать в качестве кандидатов.
Послушайте, это просто технически представить, ведь вы же не только в интернете проведете 21 октября голосование, вы же проведете его еще на избирательных участках, это же сколько листов придется напечатать, если там...
На избирательных участках бумажных бюллетеней не будет.
Будут электронные, то есть человек подойдет к компьютеру и прокрутит вот этим курсорчиком там 500 страниц фамилий, так?
Почему 500 страниц? Мы рассчитываем, что кандидатов будет человек 100.
Человек 100, не больше. Какие вы оптимисты. Хорошо, я желаю вам успеха. Леонид, спасибо вам большое за участие в нашей программе.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода» – программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем новую идею оппозиции, честные выборы, честного координационного совета оппозиционных сил, состоящего из 45 человек, который будет избран 21 октября. И все, кто хочет, может участвовать в качестве кандидатов и в качестве избирателей. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, согласны ли вы принять участие в таком голосовании и кого бы вы хотели видеть в таком совете. Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. 660-1046. Пейджер в Москве. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и колумнист интернет-сайта Public Post Маша Эйзман. И мы начинаем обсуждать, ну, во-первых, то, что мы сейчас услышали от Леонида Волкова. Леонид Волков, председатель оппозиционного центра избиркома. Максим, вам все понятно из того, что сказал Леонид? У вас какие-то вопросы еще остаются? Технические, процедурные, идейные, идеологические, о том, нужен ли такой совет, как пройдет голосование?
Ну, вопросов очень много, хотя я вот в самом начале хотел сказать, что в целом я за вот такую процедуру, но считаю, правда, что вообще слишком запоздали мы с оппозицией, запоздала с избранием такого штаба оппозиции. Но это отдельная история, вот. А вопросов много, действительно. Ну, например, я не понял из всего этого, как не допустить того, чтобы там не появились какие-то мифические структуры, самозванцы, ну, просто вот как бы несуществующие Иван Иванович Иванов, там, который заплатит 10 тысяч рублей. Если там паспорт надо предъявлять, но паспорт легко делается или какой-нибудь свидетельство. То есть как они вообще поверят, что часть из этих людей не будет ну, просто ботами, грубо говоря?
Это большие деньги, 10 тысяч рублей.
Ну и
просто
что?
Так заплатить?
Если, ну, мало ли, есть люди, которым, может быть, это самое, ну, провокаторы, наверное, по заданиям кого-то. Вот будут вот, какие-то боты появятся там. Ну, это первый вопрос. Во-вторых, вот он говорит, что честные, да? Но честные выборы предполагают не только честную процедуру подсчета, а они предполагают также, ну, честность на всех стадиях. Вот есть люди, которые, например, будут проводить свою кампанию информационную и агитационную, да, за большие деньги, а есть за меньшие. Значит, у одних будет мощнее, интереснее кампания, ярче, а других совершенно ее не будет, потому что у них нет средств на нее. Честные ли они? Мы можем, ну вот мы не знаем, откуда эти деньги. Вот, ну, как бы вот классическое, не как у нас, не чуровское, а в классическом все-таки исполнение честный выбор предполагает фандрайзинг, когда публичный, когда люди знают, кто, почему, за что платит кандидату, который выдвигается. Этого ничего не будет. Ну, там тысяча вопросов, неясно. Также, значит, мы не знаем, как составляется эта комиссия до конца, да, избирательная, потому что вот, ну, опять, в классической процедуре от всех сил и партий, и фракций есть их представители в этой комиссии. Мы знаем, что представительство конкурирующих структур обеспечивает, ну, не чуровые выборы, а классические, да, там представительство обеспечивает равноудаленность этого арбитра. Сейчас мы не знаем, что это за арбитр и насколько он равноудален. Ну, и так далее. Вопросов масса, вот. То есть я бы не называл, что это образцовыми и честными выборами с таким апломбом. Но в то же время, ну, может быть, это мы отдельно поговорим. Я считаю, что хорошо, что хотя бы что-то уже происходит вот в этом стане.
Хорошо, давайте так. Поскольку мы начали с процедуры, а Маша Эйсман занималась процедурой, выясняла эти детали для себя, для своего издания. Вот Маше я и обращу некоторые из этих вопросов, может быть, даже все. Давайте их еще раз сформулируем. Первое. Боты, несуществующие люди. Я сомневаюсь, что этот вопрос нужно задавать по поводу кандидатов, которые должны заплатить 10 тысяч. Если он заплатил 10 тысяч и его нет, ну и хорошо, казна, оппозиция обогатится на эти 10 тысяч. Вряд ли его, во-первых, кто-то выберет на этих выборах. Он несуществующий, за ним ничего не стоит, нет ни программы, ни идеи, никто его не знает. Он просто, его деньги уйдут в какую-то там кассу очередного митинга. Тут как раз я не против ботов, пусть они будут. А вот боты среди избирателей, как их фильтровать? Я слышала идею о том, что боты, имеется в виду, что вы набрасываете голосов там с одного компьютера, или вы набрасываете там 500 голосов за кандидата от себя лично, при этом вас не могут контролировать. Они пытаются это контролировать тем, что каждый будет платить 3 рубля 60, вот, за право проголосовать в интернете. И таким образом происходит некая фильтрация самих избирателей. Маша, в интернете я понимаю, как это будет происходить на офлайн избирательном участке, когда приходит человек, не владеющим интернетом, на участок, ему показывают компьютер, где он должен какую-то галочку поставить, он, может быть, его видит впервые в жизни, кстати, этот компьютер. Как дальше быть с 3 рублями? У него нет электроника, у него нет банковской карточки у этого человека, которая его как-то идентифицирует, верифицирует. Вот как вы представляете себе все-таки борьбу за чистоту рядов избирателей? Избирателей в этом голосовании.
Значит, я должна просто поправиться, что я не участвую в этих выборах.
Вы разбираетесь. Как, да, я знаю.
И в данном случае, наверное, придется из-за того, что Леонид Волков находится на очень важной встрече, мне сыграть роль его пресс-секретаря, потому что я просто чуть раньше задавала примерно те же вопросы, которые вы
первый же 10 тысяч от первого же бота он вам должен будет заплатить за это.
Как минимум. Да. Я надеюсь, ботов будет много. Вот. Поэтому я в данном случае не могу только передавать, да, его ответы на мои вопросы, которые я ему задавала. Просто у нас было более длинное интервью и больше времени. Значит, как я поняла, что касается регистрации избирателей. Самое главное вообще, ну, в выборах, ну, одно из самых главных моментов, это один из самых главных моментов, это обеспечить, да, принцип «один человек, один голос». То есть, чтобы, допустим, я не смогла пойти проголосовать 5, 10, 15, 20 и прочее 100 раз, а могла проголосовать только один раз. На таких реальных выборах, если мы не берем карусели и то, чего быть не должно, да, что у нас, к сожалению, есть, но по идее быть не должно, этот принцип достигается за счет того, что ты находишься в списках избирателей, ты приходишь на избирательный участок и представляешь свой паспорт. Как мне объяснил Леонид Волков, принцип данных выборов будет чем-то схож. То есть процедура-то она будет интернетовская, но она будет основана на том, что ты когда-то где-то показал-таки свой паспорт. То есть первый вариант – это некие верификационные центры, в которых, как я понимаю, юристы и бухгалтеры и разные налоговики уже сегодня в России таких центров много, получают электронную подпись. Они приходят в некое место со своим паспортом, у них проверяют паспорт, им выдают электронную подпись, и тогда они уже в интернете этой подписью, которая верифицирована, да, их паспортом, вот, они ею голосуют. Второй вариант, которым мы часто пользуемся, когда часто что-то покупаем, да, по интернету, это через банковскую карточку. То есть, условно говоря, опять же, не могу ручаться, что это будет. Это так мне объяснили, мне это показалось разумным, но как все будет, мы не знаем. Да? Второй вариант, это когда, например, ты звонишь и говоришь, я избиратель, хотел бы внести себя в список избирателей своего мобильного телефона. Тебе на этот мобильный телефон приходит некое кодовое число типа 118, ты платишь со своей банковской карточки 1 рубль 18 копеек, а когда уже проходит платеж, то он им приходит с твоего банковского счета, что вот с моего, да, там я, там Мария Эйсмонт, Ситибанк, заплатила рубль 18. Поскольку в своем банке, когда я открывала счет, я, естественно, предъявляла паспорт, это тоже основано на том, что когда-то ты этот паспорт предъявил. Я полагаю, что, опять же, это все домыслы, либо ответы на мои вопросы, что на офлайновых участках можно просто прийти, если ты уже пришел, то ты просто показываешь свой паспорт. Угу. И в данном случае, если будет у них грамотно сделана эта база, да, где будет все отслежено, где не собьется там их сайты, не дай бог, никто не грохнет, да, то есть если это все пройдет, то, в принципе, логически получится, что как минимум где-то и когда-то ты паспорт предъявил, то есть один человек, один голос.
Ну вот смотрите, что получается. Уже идут к нам смс-ки, в которых примерно те же сомнения, что и высказывал Максим. Как, ну, во-первых, идеологическое сомнение Наталья высказывает. Как можно оппозиции организовать альтернативные выборы на избирательных участках по всей стране? Объясните, пожалуйста, разве репрессивная власть это допустит и разрешит открыть избирательные участки? Неясно. Давайте так. Допустим, разрешит. Дальше поехали. Вот пишет нам другой слушатель. Как-то эта идея тянет на белиберду. Как будет проходить предвыборная кампания? Вопрос открытости финансирования непонятен. Где у них будут избирательные участки? А то скажут, что договорятся с педагогами. Вот, уважаемые коллеги, я предлагаю тему процедур, наверное, закрыть на этом. Почему? Потому что мы действительно не можем брать на себя функции Леонида Волкова, главы Центра избиркома. Мы записали с ним одно интервью. Маша пыталась с ним разбираться в других деталях. Мы попытались сейчас вам предложить всю информацию, которую имеем на эту минуту, и давайте все-таки договоримся, когда выборы пойдут уже, вот пойдет вот эта вот история, он прилетит еще раз в Москву, и мы с ним все-таки встретимся в программе в этой по процедуре. А обсуждать мы сегодня будем идею. Давайте с процедурой закончим. куча, конечно, дырок, прорех. Видим мы эти прорехи и дырки, и неотвеченные вопросы. Пусть отвечает, пусть через месяц, например, вот к нам придет человек и расскажет. Все, давайте теперь говорить про идею, потому что вот по идее пишет нам Николай из Брянска: у оппозиции лидера нет и не будет. Николай, Брянская область, считает так. Скажите, пожалуйста, теперь, Максим Крики, начинаем по идее. Как вы считаете, вот Волк все время уходит от этого вопроса, я не хочу обсуждать саму идею этого, я занимаюсь только выборами, хотя выжимаешь из него силы просто признание, что в конце концов он займется все-таки планированием протестных акций, этот координационный совет, но в высоком смысле также удается из него вот вытянуть, что это все-таки некое политическое представительство, они же называются депутатами, это ваше представительство в политическом пространстве страны. Кого бы вы хотели, чтобы кто бы вы хотели, чтобы вас представил? Это вопрос нашим слушателям. Как вы к этой идее относитесь, совета? Вот в высоком смысле, что должно быть 45 человек, которые вас представят, ваши интересы, наконец-то уже не представленные до сих пор?
Ну, я считаю, что должны быть. Не знаю, сколько человек, но какой-то штаб у вот этой оппозиции, у этого движения, то есть то, что существует это движение, это уже стало для всех очевидно, что это не разовый, там, не 2-3 митинга, а вот как бы движение, да, оно есть. У этого движения оно играет огромную роль. Оно определяет политику, оно определяет законодательную политику Госдумы. Ведь сколько законов, посмотрите, она уже приняла для борьбы с этим движением, например, дальше, которому она не признает. При этом все время говорят, что их почти их ничтожно мало, они на нас не влияют. При этом они только и занимаются тем, что то есть, и судебная машина, и репрессивная машина, и законодатель только занимается борьбой. То есть они всерьез оценили это, что это очень колоссальный важный фактор политики. И, кстати, на биржу начинает влиять. И так далее. Это отдельный разговор. Значит, оно должно быть, конечно, иметь своих представителей, иметь какие-то имена. Более того, вся власть всякий раз говорит, а с кем нам разговаривать? Вы же не определили, с кем вот вы хотите диалог, а с кем? Вот этот аргумент надо отбить вот хотя бы. Во-вторых, очевидно, что это движение не имеет ни программы минимум, ни программы максимум, ни какой вообще четкой, внятной, позитивной программы, никакого плана работы, ни плана борьбы, ничего не имеет. Значит, кто-то должен действительно садиться и определять, вот, чего мы хотим в дальнюю, в долгую, что мы хотим сейчас, какой план, вот поэтапный план действий, расписать, как они добьются того, чего они хотят добиться. Например, ну, к примеру, я вот все время толкаю с разговора с этими людьми одну и ту же идею. Вот вы говорите про честные выборы. Хотя бы поставьте одну более простую, более локальную задачу. Сделайте, добивайтесь того, чтобы все избиркомы снизу доверху были независимыми арбитрами, равноудаленными арбитрами, чтобы там было представительство всех разных сил, в равных
далях. В официальных центрах избиркома.
Во всех. Вот с участковых, да, хотя бы начать с участковых. Кстати, они будут формироваться сейчас. Вот. Хотя бы это локально, не говорите сразу, вот честные выборы и все. Сделайте просто арбитра, хотя бы арбитров, а потом уже
нет,
игру.
Нет, вы совсем говорите о двух разных историях. Вы говорите сейчас с ними об истории их участия в официальных выборах, а они создают вообще свои абсолютно
параллели. Я говорю о том, что они не ставят локальных задач. Вот они говорят, мы хотим вот всего, они говорят, как... пошагово, вот по крупинкам, по частичкам этого добиваться. Нужен штаб, который бы ставил эти локальные задачи.
Давайте мы продолжим этот разговор сразу после краткой сводки новостей через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Пусси Райт будет отменен Мосгорсудом. По словам Федотова, возглавляемый им Совет в ближайшие дни примет специальный документ в связи с делом Пусси Райт. Хакеры сегодня взломали сайт Коммунического суда Москвы, приговорившего в минувшую пятницу 3 участниц группы к 2 годам лишения свободы за панк-молебен в храме Христа Спасителя. На главной странице сайта основной текст был заменен на лозунге «Свободу пусть рает». Завершено следствие по делу бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил адвокат Павлюченкова, стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. У здания Высшего специализированного суда Украины в Киеве, где сегодня ожидается решение по кассации защиты на приговор Юлии Тимошенко по газовому делу, собрались около 1000 сторонников экс-премьера. Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что в Алеппо на севере Сирии в понедельник, попав под обстрел, погибла японская журналистка Мика Ямамото. Премьер-министр Эфиопии Медес Зинауи скончался, объявило во вторник правительство страны. В сообщении говорится, что 57-летний премьер умер за границей. Президент США Барак Обама заявил в понедельник, что отношение США к конфликту в Сирии изменится, если режим сирийского президента Башара Асада прибегнет к химическому оружию. На юге Йемена, в провинции Шабва, сегодня утром неизвестные взорвали газопровод, по которому топливо поступало на экспортный терминал в порту Балхав. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Говорим о том, что оппозиция создает, я бы так сказала, очередная попытка созвать некий высший орган оппозиции. Много было очень советов, каких-то наблюдательных, общественных, координационных. К каждому митингу образовывался какой-то оргкомитет за честные выборы. Мы даже однажды программу этому посвящали, пытаясь распутать все эти образования, которые создавались перед всякими разными демократическими мероприятиями. И вот сейчас, наконец-то, что-то однозначное, вот однозначное, одноплановое. Вот он высший, вот 45 человек, и других не будет. И вот они избраны. И это не просто интернет-голосование, в котором хочешь участвуешь, хочешь не участвовать. Здесь тоже участвуешь по желанию. Но здесь предполагается гораздо более широкий охват всероссийской аудитории. И эти выборы предполагается сделать гораздо более похожими на настоящее, в понимании, на официальное. На официальное в хорошем смысле слова. Такими, какими они должны быть, официальные выборы. Итак, в нашей программе принимает участие Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», и Маша Эйсман, колумнист интернет сайта Public Post, и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, будете ли вы участвовать в выборе Координационного совета оппозиции? Это значит, считаете ли вы серьезно этой идеей? Если вы участвуете в этих выборах, вы соглашаетесь с этой идеей? И кого бы вы хотели видеть в этом совете? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Итак, перед тем, как Маше слово передать, вычленяем еще вот главный аргумент в пользу совета, который сказал Максим, отбить аргумент у властей, нам не с кем разговаривать. Вы никого не представляете, вы не между собой не решили, кто у вас главный, а теперь есть с кем разговаривать. Вот 45 человек, с которыми есть о чем говорить. Есть кому говорить, есть с кем говорить. Что вы считаете, Маша, главным в этой идее?
Ну, я думаю, что этот аргумент, безусловно, присутствует, да, критика, нам не с кем разговаривать, кто все эти люди. Но дело не только во властях. Я думаю, что очень важный момент – это вопросы, кто все эти люди, задавали часто люди на митингах. То есть сами участники протестных акций, которые приходили, а это примерно, да, ну, будем говорить, около 100 тысяч плюс-минус, которые уже не один, и не два, и не три раза собирались, чем показывают, что и будут собираться дальше. Я думаю, примерно столько же, как минимум, да, выйдет. А, там следующая акция, когда 15 сентября. То есть это достаточно значимое количество людей, активных, неравнодушных, которые что-то хотят, которые приходят, которые радуются атмосфере, чувствуют там плечо другого, видят прекрасные лица, а потом задаются вопросом, а кто эти люди на сцене? А вот мы приходили на митинг, нам все понравилось, кроме того, что нам не понравились речи, потому что вообще было непонятно, зачем они все пришли, и почему выступал такой-то, а не такой-то, и почему мы их вообще не слушали, мы общались между собой. Да? Очень часто претензии со стороны не только властей, нам не с кем разговаривать, но и со стороны самих участников этого белого движения, претензии к лидерам, мы вас не выбирали, вы себя назначили, да, оргкомитетом, вы решаете какие-то вещи, ведь сколько было проблем, да, когда согласовывали время и место. Ну, время, меньше, особенно место, да, пойти на Болотную или настоять на площади Революции. Потом бесконечные споры, мы вам с ней уполномачивали, вы нас предали, вы пошли, договорились с мэрией, перенесли это место там, с одной площади на другую. Поэтому Я думаю, что другой важный аргумент, да, в пользу того, что надо попробовать что-то такое сделать, это легитимизировать себя в глазах не только властей, но и тех людей, которые собираются на площади, которые критикуют выступающих за то, что они их не уполномочили выступать. Да? Прийти и сказать: хорошо, вы сами за нас проголосовали, и теперь мы выступаем, потому что вы нам, наконец, делегировали эту возможность там выступать, организовывать, согласовывать. Вот. Так что это тоже важный момент. Опять же, что касается, да, второй претензии, да, первая претензия, это у вас нет лидеров, да, вторая претензия тоже внутренняя часто, да, нет идей, да, ну, пришли за честные выборы, уже все, выборы кончились, прошли уже Путин на следующий там 12 лет, что делать дальше? Может быть, да, может быть, ничего не получится, мы не знаем, но может быть, вот эта вот предвыборная кампания, которая ничем не будет... Там нет никаких барьеров, да, можно говорить все что угодно, можно ругать друг друга, тебя не снимут с выборов за то, что ты будешь говорить там на другого какие-то ужасные вещи, чтобы шиться в компроматах.
То есть делать... закон о выборах не распространяется на эти выборы.
В этом агитация абсолютно свободная. Но, может быть, помимо, я надеюсь, да, что помимо обливания грязи друг друга, возможно, от того, что придет какая-то свежая кровь, какие-то люди, может быть, появятся какие-то новые идеи. Ведь поиск лидеров, поиск идей – это главная проблема, потому что идея за честные выборы, она уже, ну, этот лозунг, он правильный, конечно, мы, к сожалению, ничего не добились.
Хорошая, хорошая мысль. По ходу обливания друг друга, по-моему, родилась свежая мысль. Да, мало ли. Ну, на самом деле, все так, все бывает.
Я бы просто еще добавил, что вот еще что очень важно, вот если следующие выборы, следующие митинги будут вот все-таки формулировать не общие там задачи, вот даешь честные выборы, а что-то более конкретное, вот именно то, что вот этот штаб, мозговой центр придумает, чего можно добиться или чего можно хотя бы внятного потребовать от власти. Вот мы хотим, чтобы вы вот сделали сейчас, вот, или там будем добиваться от депутата, чтобы они приняли вот такое-то законодательное решение, такое.
То есть даже уже митинг не надо собирать, чтобы он выкрикивал эту повестку и принимал голосованием или словом «ура», или «да, согласны», «да» или «нет». А вот достаточно совету собраться, и он уже сформулирует за людей, за тех, кто предоставил ему эту возможность.
Но в целом, когда конкретные цели будут обозначены, их легче мотивировать людей, потому что мотивировать их каждый раз приходить за честные выборы просто, которых неизвестно, когда будет, это уже невозможно. Нужно уже конкретные... ставить задачи.
Так, давайте послушаем вот очень важный вопрос, который, мне кажется, тут будет играть существенную роль. Эта идея уже высказывают, с ней несогласие и какое-то сопротивление оказывают, ну, может быть, не физическое, а просто идейное, идеологическое. Некоторые оппозиционные партии, такие как «Яблоко» или даже вот лично Владимир Рыжков и Эдуард Лимонов сказал, назвал все это бредом. Я бы хотела вот с вами, коллеги, это обсудить, но давайте перед этим послушаем звонки. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Лена, объясните мне, пожалуйста, что это такое за националисты? Что это такое? Разве он как коммуняк и Зюганов объявил в свое время, что в правительстве нет русских лиц, что подбирать, как Павел I в гвардию всех курносых, вроде как Гусинский и Березовский в бегах, Ходорковский сидит, объявить неугодных, как Служковым, в случае с Служковым, кассами. Я не знаю, что,
Михаил,
что это такое
спасибо,
за националисты.
Давайте так, спасибо вам большое за вопрос. Огромное спасибо за вопрос. Он планировался в нашей программе. Ладно, тогда с него начнем, потому что уже смски приходят по этому поводу, и вы не один. Пишет нам Наталья: нельзя допустить в Координационный совет националистов. Идея оппозиции по выбору этого совета преждевременно. 3/4 населения страны аполитичны или поддерживают путинскую власть. Благодаря захвату телевидения отсутствию много лет на телевидении оппозиции, которая в отдаленных районах вообще неизвестна, какой уж тут Координационный совет. Но тут две разные истории, Наталья. Давайте так, с националистами. Вы все услышали, я сказала, что 5 человек в этом списке будет от националистов. Условно разделили представителей течений оппозиционных на 3 группы. Коммунисты или там левые, националисты и либералы. Что скажет Мария Эйсман по этому поводу?
Ну...
5 человек гарантированно будут...
Это называется...
Это квота, националистическая квота, 5 человек.
Я чуть-чуть еще раз поясню... чтобы потом Леонид Волков мне еще доплатил от следующего года. Имеется в виду, что имеется в виду? Имеется в виду, что из 45 человек 15 пойдут по квотам. То есть обязательно будет 5 националистов, 5 левых и 5 либералов.
При этом националисты могут быть и в 30 тоже депутатов.
Но и все могут там, быть да, в 30, все. Вот,
но
да.
Но гарантированно.
Это гарантированное так. присутствие, да. При этом каждый избиратель будет голосовать за всех. То есть каждому избирателю выдадут 4 бюллетеня. Один с людьми из общего списка, один со списком националистов, один со списком левых и один со списком либералов. Всего 4 бюллетеня. Конечно, можно выбросить и не проголосовать, как сейчас многие голосуют
за президента. За националистов вообще не голосовать, и все.
Можно не голосовать.
Например?
Да. Лично мне, как избирателю, сейчас я говорю исключительно как избиратель, да, эта идея не нравится. Я бы предпочла иметь общий список. Мне эта идея не нравится тем, что мы не поймем на самом деле, поскольку это будут квоты, мы не поймем, сколько поддержки имеет каждый из указанных сил. Мне сильно кажется, что левые не должны получить, по идее, в нашей стране столько же, сколько националисты и либералы, да? Но мы этого не узнаем, потому что каждый будет иметь свои 5...
Ну, Маша,
пять...
потому что левых больше, как вам сильно кажется,
мне
чем
так
националистов
кажется,
и либералов,
да. Правильно, но, да. Но, бог с ним, как бы мне ни казалось, да, да? Мы этого не узнаем, потому что это будут определенные квоты. Лично мне, как избирателю, это не нравится. Я бы хотела отдельный список. Это вот тот, видимо, такой политический момент, который проистекает из уже существующего вот этого, да, Координационного совета.
Но вы уже согласились внутренне с тем, что там будут националисты в этом совете? Вы лично?
Ну, что значит согласился или не согласился внутренне? Если мы хотим в этом участвовать, мы должны понимать, что они так решили. Да, это будут националисты. Вот лично мне это не нравится, но я надеюсь, если там все пойдет так, как вроде нам обещают, то я бы приняла участие, потому что мне сама идея, в принципе, выборов, как какого-то шага вперед. Конечно, это первый блин, он во многом будет ком, но что-то надо делать. Мне она в целом нравится, да, я бы хотела принять участие. Да, что касается вот этих квот, значит, каждый будет голосовать. В чем идея? Потому что изначально, как мне рассказал, опять же, Леонид Волков, чем пресс-секретарем, походу, я тут являюсь, изначально планировалось, что человек получает 2 бюллетеня. Общий список и список той партии, которой он себя сторонником, который он
течение.
В меньшей степени...
Течение
да, извините. Да. Течение, да, политической силы, сторонником которой он себя так или иначе считает и чувствует. А потом было принято решение все-таки, чтобы он голосовал за всех. Для чего? Как объяснять?
По общему списку и по групповому.
По да. любой, и да, по каждой. По 4 бюллетеня. То есть вы будете выбирать националистов, левых
да.
и либералов.
Да.
Почему? Потому что в итоге таким образом... как считают организаторы этих выборов, пройдут самые умеренные из каждых из трех. То есть пройдут те националисты, за которых худо-бедно, там, кривя душой, носом, там, проголосуют и левые либералы. Те либералы, за которых, опять же, там, со страшными гримасами через себя, но все-таки проголосуют там сторонники националистов и левых, и в данном случае, как им кажется, да, это будут более договороспособные и более-менее приемлемые из каждой из этих сил люди.
Так, я хочу... Знаете что, я сейчас у Максима Гликина передам вам слово после звонка из Калининграда, чтобы долго человека не держать, но все-таки международный звонок, международный я уже оговариваюсь, вину, да. Так вот, Максим, я после этого звонка скажу вам вот о чем, что видно, что уже делятся те, кто неплохо относится к этой идее Координационного совета, на две группы, те, которые... которым не очень нравится идея националистов, но они пойдут и проголосуют, и даже проголосуют за кого-то из списка националистов, и те, кто не пойдет голосовать именно потому, что там участвуют националисты. И мы послушаем Дмитрия Ивановича из Калининграда. Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Здравствуйте. Знаете, я хочу сказать, вот вы хорошую тему подняли очень. Почему? И актуальную, и вовремя. Почему? Дело все в том, что я активный участник событий августа 91 года, и я очень доволен, что вот этих старых, кто по 3 миллиона собирал, вывели на площади, да, и нужно только сделать немножко по-умному, а по-умному-то как? Это все делать их руками. Мы знаете, что сделали? У нас 50 сотрудников КГБ, когда пришли сдаваться нам на митинг и говорить, что они против КПСС, что они за народ, вот, они пришли сами туда, и начальник КГБ застрелился. Вот надо сделать так, чтобы они приходили к нам, не мы бегали, и они нас по тюрьмам не таскали, а чтобы они потом приходили извинялись и плакали, милиция перешла на нашу сторону. То есть должны работать опытные психологи, специалисты по ведению психологической войны. Я в свое время, в 77-м году, прошел спецподготовку. Ну, коммунисты научили, как перевороты готовить, там и прочее, прочее. Ну, мы должны работать были в Африке, там везде, да?
Вот. Дмитрий Иванович, я поняла, я вашу мысль поняла, но, конечно, вы все-таки говорите о чрезвычайных ситуациях, когда вот уже путч, вот народ вышел на площади, вот к ним, да, в какой-то ситуации пришли эти КГБисты сдаваться, но давайте мы все-таки говорить о более-менее мирных процедурах. Максим, пожалуйста, про националистов.
Да, во-первых, хотел сказать, что мне кажется, не совсем вообще удачно они выбрали эти термины, а вот эти три силы нужно представлять, и, может быть, нужно даже квартировать. Но термин мне, я бы выбрал скорее там консерваторы, либералы и социалисты, ну, помягче, потому что надо отделять людей, значит, ну, как бы правых взглядов от людей именно там ультранационалистических, вот. Но в целом идея-то в чем? И плохо, что они это не разъясняют. Вот Путин и Единая Россия говорят, мы опираемся на все силы, и на консервативные, там даже три клуба у них есть. Вот у нас Народный фронт, Рогозин.
Считается, что заигрывают с националистами.
Да, и мы социалисты у нас есть, вот аграриев они там прихватили. Mm-hmm. И есть у нас, значит, либералы, вот у нас, так сказать, бизнесмены, вот у нас Федоров там и так далее. Вот
Прохоров.
Он, Прохоров там, mm-hmm. кто вот. То есть они, вот все силы за нас, значит. И альтернативное, ведь это движение, оно альтернативно не каким-то либеральным партиям, а альтернатива Путину и всей партии власти. Оно должно выбирать себя все, и оно должно демонстрировать, что оно выбирает себя все идеологические течения. Оно всеохватно сейчас, на данном этапе, на этапе попытки сменить власть.
Так да? Что без этого нельзя пока.
Без этого, без нельзя. Этого нельзя, но термины, мне кажется, нужно выбирать просто более удачно.
Ну, помягче, чтобы не отпугивать. Короче говоря, как-то их переназвать.
И объяснять это как минимум, объяснять людям.
И объяснять, почему это нужно. Вот мне кажется, что вы хорошо объяснили. Вы слушаете сейчас «Пресс на волнах Радио Свободы». С вами Максим Грикин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». С вами также Маша Эйсман, колумнист интернет-сайта «Паблик Пост». Мы обсуждаем новую структуру, окончательную, будем надеяться, оппозиционную, высший совет оппозиции, координационный. Координационный, длинное такое слово, высший совет оппозиции, лучше сказать. Высший совет оппозиции проще, яснее, выборы которого пройдут в течение ближайших 2 месяцев. Ваше отношение к этому совету, к этой идее, к людям, которые, вот, кого бы вы хотели там видеть, уже сейчас мы начинаем, уже выборы идут, кого бы вы хотели там видеть. Интересно, что вот хорошая, вдруг мне пришла в голову мысль, она, может быть, и не хорошая, а просто естественная, что, представляете, вот нам человек звонит сейчас, Николай из Мордовии, вот я ему дам слово, и хочет, и назовет, кого он хочет там видеть. А он возьмет и не будет участвовать, этот человек. Так что давайте им подсказывать регистрироваться. Николай из Мордовии, вы бы кому подсказали зарегистрироваться в этот совет? Да. Кандидатам.
На кандидаты. Да. Всех левых оппозиционных лидеров, всех партий. Только без исключения, даже Лимонова, но, конечно, и либералов, и всех демократов, и всех-всех, даже коммунистов, да, даже и всех.
Пусть регистрируются кандидатами на эти, для участия в этих выборах, так?
Да.
Хорошо.
Участвовать даже и сам согласен, на что платить 10 тысяч и 5 рублей за голосование, это очень хорошо.
Хорошо, Николай, спасибо вам большое. Вы нас снова переводите к теме. Вот фамилия Лимонов прозвучала. Лимонов против. Но Лимонов вообще против всего, что
касается...
Он играет, он считает, не он играет, а он против любых... Он считает все заигрыванием с властью, кроме 31 числа и Триумфальной площади. Все остальное это заигрывание с властью и соглашательство, и поэтому он против. И эта позиция как-то уже понятна, и она... Он ее много раз объяснял. Мы давайте обсуждать. Рыжкова, партия «Яблоко», они против, им это не нравится. И кто-то из них сказал, что зачем вообще-то... Да, Рыжков, кажется, так и сказал, что конкурентно... Зачем? Это должно быть единение, объединение, а вы плодите конкуренцию, вы сеете раздор своими выборами в рядах оппозиции.
Нет, ну я понимаю, что истинные их мотивы другие. Они утверждают, что вот они заняли какие-то ниши легальных публичных политиков. Вот «Яблоко» всегда было легальное партии, легальной силы. Рыжков легальный такой политик всегда был, и долгое время депутатом, даже уже выйдет.
То есть они и так избранные, имеется в виду,
да,
по крайней мере, яблоки.
Да, они хотят бороться и продолжать свою работу, деятельность, это их работа. Вот в легальной схеме, вот в той системе координат, которая существовала всегда. Митинги-то вот эти самые болотные от чего? От того, что мы понимаем, что в обычной системе координат изменить ничего невозможно. Нужно переворачивать повестку, нужно менять рамки, менять правила игры, играть не по их правилам, а по другим. Эти люди всегда играли по правилам власти. Они считают, что вот играть по их правилам можно, и когда-нибудь через там 100 лет, может быть, они вот убедят, наконец, и выиграют. А история-то с коалиционным советом, с болотной совсем, что по их правилам это будет вечное болото, вечный застой. Только переворачивать повестку, только вот опрокидывать шахматную доску, грубо говоря, и играть в какую-то другую игру. Вот именно то, что и белая ленточка, то, что началось, и, да, и пусирает, и все это. Это игра по другим правилам, а переворачивание доски вообще, выход из этих за красные флажки, которые сняла власть. Понимаете? Это спор двух мировоззрений огромных. Это мировоззрение Митрохина и Явлинского в рамках того коридора, что отпущен, давайте что-то делать. А другие люди говорят, мы не можем 100 лет ждать. Пока в этих вот сто лет идти по этому коридору. Вот в этом спор.
В этом спор. Юрий Владимирович из Волгограда, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, меня интересует такой вопрос, например. Будут ли допущены на эти выборы, скажем, члены незарегистрированных политических партий? И второе, я, скажем, не очень верю в этот совет.
Подождите, Юрий Владимирович, не отключайтесь. Я вам просто сразу отвечу на первый вопрос, а потом мы поговорим, почему вы не очень верите. Конечно, любой человек, вам же, вот Леонид Волков, которого я брала интервью, он сказал, любой человек может быть зарегистрирован, и никакого фильтра. Как только вы заплатили 10 тысяч рублей и заполнили элементарную анкету фамилии, имя, отчество и пол, вы уже участник этих, вы уже кандидат в депутаты в этот совет. Все. Теперь второй, да. Почему вы не верите в этот совет?
И еще, я не верю в этот совет главным образом еще и потому, что в этот совет пойдут избираться те политики, которые, скажем, поддержали Ельцина в октябре 1993 года.
Например?
Ну, например, Немцов.
Угу. Немцов пойдет, он уже сказал, пойдет.
Вот, но извините меня, но ведь Немцов и Ельцин поиздевались в свое время над избирательными правами. Вот те события, которые произошли 4 октября 1993 год, разве это не было издевательством над избирательными правами граждан? Нужно отвечать уже по полной программе за это деяние.
Юрий Владимирович, ну много было ошибок допущено. И в 96-м году, если уже говорить о каких-то больших предвыборных ошибках, за которые потом, кстати, каялись, и тот же Немцов много раз говорил, что да, это неправильно. Это не он. Маша, что скажете, да?
Как зовут?
Юрий Владимирович из Волгограда, да.
Вот, Юрий Владимирович, вот не нравится вам Немцов, не голосуйте за него. Любая попытка опять нести все в рамки по типу «это наши люди, а это не наши люди», она противоречит той идее, которую все это протестное движение и вот это конкретное мероприятие выборов в Конституционный совет пропагандирует, идею свободных выборов. Ну, в реальной жизни много людей, которые нам не симпатичны, да, участвуют в выборах. Мы же хотим, чтобы уважалась процедура, чтобы были равные права для всех. Пусть кто угодно участвует. Правда же? Сами зарегистрируйтесь. Может быть, я выберу вас, а не Немцова, проголосую за вас. И еще другие. Значит, он не пройдет или пропадет на там 125-е место, а вы пройдете. И слава богу, и новые должны приходить тоже. А если за него проголосуют, то что бы там, какой бы он ни был, значит, вот эта фигура, да, у нее есть свои сторонники. Поэтому совершенно не важно, как каждый из нас относится к этим людям. Если получится, да, это очень сложная задача. И понятно, что очень много... Да, споров и сомнений, да, но если получится организовать процедуру, которая будет прозрачна, и все, кто в ней примут участие, поверят в честность ее результата, то кто бы ни прошел, это будет хорошо.
Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Пейджер Москве 660-1046, и мы ждем ваших звонков на номер 8-800-222-12. Что вы, Маша, думаете о той критике, которую подвергли проект представитель партии «Яблоко» Владимир Рыжков, видные вот позиционеры. Повредит ли это проекту? Нужно ли приложить максимум усилий, чтобы их убедить в нем участвовать?
ну, приложить усилия, убедить и их в нем участвовать, и людей в нем участвовать, которые пока еще, наверное, не решили. Безусловно, я думаю, что нужно, да. И нужно всеми действиями привлечь людей на свою сторону и показать, что действительно это серьезные намерения. Что касается критики, но я не очень хочу переходить на личности. Я хочу, может быть, в чем-то повторить, что требования площади. Это новые лидеры, новые идеи, и это эти люди, которые выходили на болото, да, это креативный класс, как их называют, они этого хотят, они хотят чего-то нового, они хотят этой конкуренции. Это люди, которые живут в конкурентной среде, многие там бизнесом занимаются, каким-то творчеством, и это нормально, это 21 век, конкурентная среда, это нормально. Нельзя, чтобы оставалось болото. Оно уже, я вот просто повторю, Мишу, что оно уже просто, ну, не работает. Поэтому мы можем говорить о том, кто среди этого комитета за, кто против, да, но есть вот эти 100 тысяч, может быть, их больше, чем 100 тысяч, там, выходит 100, может быть, их больше. Они чего-то хотят. Пока люди будут слушать только друг друга, ничего не получится. Если мы хотим, чтобы ширился вообще вот это вот движение, да, за честный выбор, за демократию, должны как-то немножко прислушиваться вот к людям на площадях.
Вова правильно пишет, что люди помнят, что было в 93-м году, и не помнят, что происходит сейчас. Я тоже, честно сказать, уже устала отвечать про 93-й год. 20 лет прошло, все 93-й
год. Но я бы, кстати, напомнил, да, что в 93-м да, году, когда избрали в Госдуму, она получилась очень разношерстная, очень интересная, очень... Там и очень много было ЛДПР,
ну, теперь вам скажут, и как с ней поступили с этой... Вот давайте, это... Максим, этот разговор заканчивается.
Нет, это как раз говорит о том, что когда власти в 91-м, когда вот самая разношерстная толпа добилась смены парадигмы, то в 93-м получили более-менее представительный парламент. Вот же о чем.
Ну, а теперь вот он вам позвонит и скажет, и чем закончилась, и какова судьба этого парламента. Все, давайте 93-й год. Оставим нашим слушателям, которые позвонят и скажут про это. А мы переходим вот к этому вопросу. Узнаваемость, неузнаваемость. Мне кажется, что если бы Сергей Митрохин зарегистрировался кандидатом в этот совет, у него были бы очень высокие шансы быть избранным, потому что все еще люди, конечно, голосуют и ставят галочки по принципу «помню, не помню, знаю, не знаю, видел по телевизору или не видел». Но какие, вот вы говорите, хорошо, Маша уже знает нашего слушателя Юрия из Волгограда, она, может быть, за него и проголосует.
Но обязательно выдвигайтесь,
шансы, Юрий. Выдвигайтесь, но шансов не так, ваш голос, Маша, я думаю, что не решит. Вы, вот все-таки это в каком-то смысле игра. Конечно, это будут 30 человек плюс 15, которых знают, правда же, Максим? То есть надеяться на то, что придут очень-очень-очень новые люди – не приходится.
Это как раз зависит от людей. Если они развернут мощную кампанию в интернете, если они будут встречаться, устроят выборы, флешмобы, встречи и так далее, если будут очень яркие новые... Это шанс, шанс на самом деле. Для... Это, кстати, еще одна важная вещь. Это некоторое такое праймерис, такое реальное праймерис, да, шанс для людей неизвестных доселе выдвинуться в лидеры оппозиции. Это прекрасная будет такая, так сказать, такой спорт.
Я просто вдогонку, да, узнаваемость – это не всегда плюс. И очень много людей, я думаю, как раз будут искать кого-то из новых, потому что есть такая идея, что мы устали от тех же самых. Поэтому для кого-то это сыграет в плюс, а для кого-то и нет.
В завершение программы приходят две критические смски. Вам впаривают очередной лохотрон, пишет нам слушатель с Украины. Я вижу, что номер украинский у этой смски. И Наталья пишет, что идея с Координационным советом не ясна, население бедное – это ненужная проба пера. Ну, это что... остается говорить, поживем, увидим, посмотрим. Мы обсудим эту идею еще раз, наверное, через месяц уже с Леонидом Волковым, с теми, кто занимается процедурами. Это была программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой участвовали Маша Эйсмант и Максим Гликин. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамовнический суд атаковали хакеры.
Комментарии экспертов.
Движение «Окупай». Перспективы после выборов президента США.
Право автора.
Илья Мильштейн. Кое-что о занимательной паразитологии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации это эфир и сайт «Свободы».